Божий мир позволяет христианину иметь глубокую внутреннюю удовлетворенность, не зависящую от того, что происходит вокруг. Это ключевая точка, в которой многие и многие люди, которые или являются христианами, или как-то соприкоснулись с христианством, но в которой они ошиблись, то есть они не углубились, и они, в принципе, мало понимают, что это такое для себя на практике. Вспомните, пожалуйста, какую-то ситуацию в вашей жизни, если вы верующий человек. Я хочу вам просто попросить вас, чтобы вы немножко вернулись в историю своего христианства и попробуйте вспомнить ту ситуацию, в которой вы, находясь в жестких внешних условиях, имели глубокий мир в сердце. Было такое или нет в вашей жизни? Конечно, наши жесткие условия, их трудно сравнить с условиями, которые многие другие люди переживали. Но, тем не менее, у каждого из нас есть ситуации, в которых нам неудобно, в которых нам страшно, которые нас раздражают, которые ставят нас в тупик, где-то подавляют нас, мы находимся в какой-то подавленности от этих обстоятельств. И вот верующие люди, которые знают путь к Иисусу Христу, к Богу через Иисуса Христа, вот они имеют эту дорожку получать мир, наполнять сердце миром. Я вам сейчас прочитаю о двух таких людях, которые имели мир в очень удивительных обстоятельствах. Это 16 глава Деяний апостолов. Деяния святых апостолов, 16 глава. Мы будем читать с 16 стиха. «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: „Эти люди – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения“. Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: „Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее“, и дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведши их к воеводам, сказали: „Эти люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять“. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвавшись с них одежды, велели бить их палками. И, давши им много ударов, вергли в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их». Вполне возможно, вы читали уже эти слова и хорошо знакомы с этой историей. Но я еще раз возвращаюсь к ней с тем, чтобы мы могли увидеть вот реальное выражение того, о чем мы говорили сегодня утром. Эти два человека, Павел и Сила, они находятся в очень интенсивном труде. Суть этого интенсивного труда заключается в том, что они проповедуют людям, которые враждебно против них настроены. Разные люди, там всего единицы были тех, которые спаслись, мы читаем немножко выше. Вот. И не только они не хотят принимать Евангелие, а еще есть одна проблема. Эта проблема в том, что когда Евангелие проходит, проникает в их среду, Евангелие изменяет их образ жизни. И посмотрите, здесь две претензии, которые существуют. Первая претензия, что доход исчез. То есть греховный образ жизни, он дает определенный доход этим людям. Приходит Евангелие, приходит Божья сила, она изменяет, изгоняет эту тьму, и это нарушает сложившийся уклад. То есть их доход исчезает. Естественно, эти люди будут мощной формой или в большой, в интенсивной степени, они будут каким-то образом проявлять свою агрессию. Есть вторая проблема. Смотрите, 16 глава, 21 стих. и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Смотрите, 22 стих. «Народ также восстал на них». То есть первая проблема – Евангелие изменяет привычный образ жизни, лишая дохода. Вторая проблема – Евангелие перестраивает традиции, привычки, в которых люди находились. И это вызывает реакцию народа. Реакция народа была достаточно конкретной, что, посмотрите, давши им много ударов. Вот если бы я сейчас спросил, кого в жизни били? Но я не имею в виду папа с мамой ремнем любя. А кого били так, чтобы бить? Ну, немногих. А здесь еще написано, давши много ударов. То есть это били так, что не защитишься. То есть это физически просто изнеможение такое. Это физически подавленные люди. То есть это не просто на них их оклеветали, это не просто их решили в тюрьму посадить, это не просто какое-то внешнее действие. Их избили физически. Написано, им дали много ударов. Вергли в темницу. Приказали темничному стражу крепко стеречь их, то есть особо сильно стеречь их. Он для этого, написано, вверх их во внутреннюю темницу, то есть в тюрьме есть еще тюрьма. Во внутреннюю темницу. И не просто во внутреннюю темницу, а он еще особую форму фиксации их тела забил ноги в колоду. Что это значит? Это был такой прибор, деревянный прибор, где ноги вставляются, закрываются, и руки вставляются. Вот так вот они сидят. Попробуйте без колоды. Через минуту вам уже будет неудобно. Без колоды. А если еще колода, то, понимаете, это еще дополнительные проблемы. 25 стих. «Около полуночи». То есть проходит время. Ну, конечно, спать в таких условиях невозможно. «Около полуночи». Заметьте, Павел и Сила не ропщут, не злятся, не обижаются, не в отчаянии, не в унынии. Павел и Сила, написано, молясь, воспевают Бога. Вот это сила христианства. Это сила Евангелия. То есть эти люди знают Евангелие в достаточной степени, чтобы им жить тогда, когда тебе очень трудно. Мы говорим сегодня о ситуации, которая произошла как раз вот в том месте, о котором Виталик сегодня напомнил, когда он читал. Наш основной текст сегодня – это первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 1 и 2 стихи, 2 стиха. Здесь написаны очень интересные слова. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный, но прежде пострадавший и бывши поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом». Несколько очень важных наблюдений в этом тексте. Мне этот текст стал особенно близким после прошлого вторника. Мы с братьями на нашем СПП, это Совет пасторского попечения, мы касаемся разных текстов Писания, и вот изучали эти стихи в прошлый вторник, и я делился немножко с братьями, или мы друг другом, точнее, вместе делились, вот смотрели. Я увидел одну очень чрезвычайно важную грань, которая меня изначально привлекла к этому тексту. Обратите внимание на первый стих. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам», то есть о их, о том, что они делали в Фессалонике. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам». Дальше подчеркнуто, что он был не бездейственным. Not in vain. То есть он был не бесполезным. Очень интересная комбинация здесь нескольких факторов. Посмотрите, первое, он говорит, вы сами знаете. То есть апостол Павел, Сила и Тимофей, они были в Фессалонике, или там, возможно, что еще были члены команды. Они пришли в Фессалонику, и они в Фессалонике что-то сделали такое, что всем было очевидно, что это было время не зря. Это было очень эффективное время. Это эффективнейшие несколько недель. Он был в Фессалонике в действительности несколько недель всего. И это настолько очевидно, что он говорит, вы сами знаете. Кстати, в этом послании 20 раз упоминается фраза «вы знаете, вы знаете, вы знаете». То есть это абсолютно очевидно. Он подчеркивает, что он говорит об очевидном факте, бесспорном, о котором нет вообще проблем, нет дискуссии здесь. Когда мы говорим о нашей жизни, то жизнь каждого из нас, она измеряется каким-то эффектом. И те люди, которые помоложе, и те люди, которые постарше, мы все измеряем свою жизнь. Насколько эффективно мы живем. Вот прошел день, was it in vain? Или он был эффективный? Но задайте себе еще один вопрос. Могут ли об этом сказать все или кто-то другой? Можете ли вы сказать другим, вы сами знаете, что этот год был небездейственным? Вы сами знаете, что то, что я делаю, не бездейственно. Вы сами знаете, что время, которое вложено куда-то, не бездейственно, что оно эффективно, что оно действительно дает эффект. Проблема, с которой мы имеем дело сегодня, заключается в том, что дьявол постепенно переориентирует сознание христиан с сущности, с главного, на то, что in vain. Мы сегодня живем, и если вы посмотрите, чем заняты вы, куда вложено ваше время, вы можете обнаружить достаточно быстро, что из всего того, что вы делаете, очень много вложено в то, что не имеет вечных результатов. У нас сегодня много возможностей. Сегодня очень много развлечений. Много форм развлечений. Сегодня очень много форм отдыха. Сегодня очень много форм общения. И я говорю сейчас не о греховных развлечениях, отдыхах, общениях и так далее. Я говорю о благородных, христианских, в которых нет прямого греха. То есть мы живем сегодня в период, когда наши возможности настолько многогранны, что за лето люди даже не успевают в каждом парке побывать, на каждый океан съездить, со всеми группами в кемп сходить, вот, везде на кострах побыть и так далее. То есть не хватает лета на это дело. И уже сегодня вышли, уже дождик идет. А еще вот осталось 3 парка не освоены. Разные вещи, которыми люди живут. Опять-таки, ну, с одной стороны, мы благодарим Бога. Господи, ну, слава Тебе за то, что у нас так много всего. Хотя, я думаю, мало людей благодарят, потому что они привыкают, и каждый человек ему требуется больше, больше и больше. Но заметьте, как измеряет свою жизнь апостол. Он говорит о том, что его время в Фессалонике было не напрасно, было не бездейственно, то есть было эффективно. И посмотрите дальше второй стих, и первый стих и второй стих, они связаны друг с другом вот этой важной частицей, противопоставляющей частицей «но». Он говорит, вы сами знаете, братья, что наш вход к вам был не бездейственным. И дальше «но». Дальше объяснение того, почему и вход был не бездейственным. Он рассказывает, что же дальше было. «Но прежде пострадавши и бывши поруганы в Филиппах, как вы знаете». Они пережили, до Фессалоник, они пережили вот то, о чем мы прочитали только что сейчас. То есть это тяжелый труд, когда они проповедуют. Если вы пробовали проповедовать кому-то или проповедовать вообще, вы можете понять, что это нелегкое дело. Тем более проповедовать, когда оппозиция, то есть когда тебе кто-то не хочет слушать, кто-то мешает, кто-то создает какую-то проблему дополнительную. Ну, здесь не только они проповедовали, имели труд большой, а они еще там пострадали и были поруганы в Филиппах. То есть, ну вот если бы сейчас кого-то бы мы отправили на миссионерскую поездку, И кто-то попал бы в такую ситуацию в Филиппах, после этого год надо на Гавайях отходить. Ну ты что, такие, это узники, которых сразу бы нужно было поставить на самый высший пьедестал. Ну если не молиться на них, то хотя бы, ну вот, они бы чувствовали себя, ну мы тебе, ну заслуженно должны отдохнуть. Заметьте, что получается? Для него это естественная жизнь. И он объясняет, что вот почему моя жизнь не напрасно проживается. I love the challenge. I feel good when I am challenged. Почему? По простой причине. Эта причина объясняется в следующих словах. Заметьте, вторая половина стиха. Мы дерзнули в Боге нашем. Апостол Павел и его команда настолько глубоко знают Бога, что этого знания достаточно для дерзновения. Дальше написано, мы дерзнули Богом нашим проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Я хочу вам задать вопрос. Два слова здесь есть. Дерзновение и подвиг. Как они в английском переводе, Виталик? Возьми микрофон, скажи так, чтобы народ услышал.
We had the boldness.
Дерзновение, boldness, okay.
Потом to declare.
To declare, и дальше
to
как?
To you the gospel of God.
И дальше дочитай.
In the midst of much conflict.
In the midst of much conflict. По-русски переводится с великим подвигом. Или в других переводах английских with much opposition. Окей, okay. Я хочу вам задать вопрос. Пожалуйста, объясните мне значение двух этих ситуаций, двух слов. Boldness или дерзновение. И второе – подвиг. То есть определенное действие, когда имеет место оппозиция, имеет место конфликт, имеет место противостояние. Пожалуйста, объясните, что это значит и какие практические формы этого явления сегодня в жизни. У нас есть братья, кто может вам принести микрофон. У нас есть даже здесь второй микрофон, я могу дать вам у Иосифа Аркадьевича взять, попользоваться. Пожалуйста, и вы можете... Пожалуйста, кто мне объяснит, что это значит вот сегодня, в наше время? Что значит иметь boldness или дерзновение? И что это значит с великим подвигом? Пожалуйста, кто может нам засвидетельствовать об этом сейчас? Давайте первое. Дерзновение. Что это такое? Да, Таня, пожалуйста, здесь.
Ну, я думаю, в наше время дерзновение – это продолжать проповедовать, даже если над тобой смеются и... They mock you. Для них это как-то смешно.
Окей. Таня говорит, что дерзновение – это продолжать проповедовать даже тогда, когда над тобой смеются. То есть это значит иметь силу внутри, чтобы делать правильное тогда, когда это непопулярно. Окей. Какие еще есть аналогии или объяснения этого термина? Что такое дерзновение? Дерзнули в Боге нашем. Пожалуйста, кто еще может какие-то примеры каким-то образом показать, чтобы мы могли увидеть на практике это явление? Да, пожалуйста, Павел там есть.
Ну, дерзновение – это, наверное, когда никакие там угрозы или какие-то личные препятствия не могут удержать человека, который решил проповедовать. Он хочет, у него есть дерзновение внутри побуждения. И несмотря на всякие угрозы или еще что-то, он... Не удерживает его это.
То есть у него есть мужество, побуждение, энергия, движение внутри. Пожалуйста, кто еще? Давайте еще раз посмотрим немножко глубже на вот это слово «дерзновение». Какие-то практические сегодняшние примеры, иллюстрации, связанные с этим? Что такое иметь дерзновение? Мы дерзнули в Боге нашем. Да, вот, пожалуйста, сестра Люба сначала, и там брат Анатолий есть еще у нас.
Я думаю, что первые апостолы, ученики, они знали, что Иисус сказал. Не бойтесь убивающих тело. Значит, физическое тело, оно боится, страшно, будут бить. А если смелость во имя Иисуса Христа, то это дерзновение. Говорить, продолжать.
То есть это смелость во имя Иисуса Христа. Окей, очень хорошо. Анатолий там у нас есть. Что-то я вижу, что более старшие люди больше знают, что такое дерзновение.
Алексей, ты говорил на форуме Писанием, только на основании Писания. И вот да. Я хочу несколько тут прочитать слов или мыслей.
Да, только микрофон поближе да. держать. Да.
Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. «Сие же делают для Евангелия». И ниже мы читаем. «И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным». Дерзновение. Вот
отлично,
это.
Спасибо, Анатолий. Очень хорошая иллюстрация. Апостол объясняет, почему. То есть дерзновение – это определенная динамика изнутри. Заметьте, мы сегодня живем в мире, в котором пассив правит. В котором люди, если делают что-то христианское, то они делают это on the side. То есть они это что-то еще дополнительное. Они живут вот здесь. Разными вещами люди живут. Очень популярный American Dream – иметь хороший дом, иметь удобную машину, иметь все необходимое в жизни. И он decide немножко, конечно, в церковь прийти, так, чтобы это сильно не стесняло тебя, чтобы это сильно не создавало каких-то неудобств. Конечно, нужно быть верующим. Никто не говорит, что нужно быть неверующим. Но вот такая ситуация в жизни. Люди попадают в то, что постепенно они теряют дерзновение, когда возникает сложность. Давайте теперь посмотрим, какие у нас есть oppositions, вот здесь с великим подвигом или with much conflict. Какие есть у нас oppositions в нашей жизни конкретные, которые мешают нам жить нашу жизнь эффективно? Я думаю, что молодые здесь должны быть очень активны, потому что oppositions очень много. Пожалуйста, Виталик.
Я думаю, что для молодых самая большая – это стыд.
Это стыд?
Это, конечно, если это та opposition, и чем uh-huh. выражается вот, дерзновение или boldness, uh-huh. это просто, чтобы тебе не было стыдно, что ты верующий,
uh-huh.
тебе не okay. было стыдно, кто Христос есть, к чему Он тебя призывает.
Совершенно верно. Совершенно верно. Это первое. Что нам препятствует быть эффективными? Нам стыдно. Окей, что еще? Пожалуйста. Какие oppositions? Ира здесь вот есть.
Я думаю, большая opposition – это peer pressure, когда молодые все сейчас хотят жить так careless life,
uh-huh, uh-huh.
и когда ты один серьезно хочешь uh-huh. жить, они с тебя смеются. Или...
Совершенно верно. Peer pressure, то есть все живут по-другому. Это очень большая оппозиция. Чтобы жить так, как ты видишь, правильно – для этого нужна boldness, для этого нужно дерзновение. Пожалуйста, Виталий Михайлович.
Заняты сами собой и просто неудобно.
Заняты сами собой. То есть свои собственные интересы доминируют, и нам они не позволяют достигать эффективной жизни. Пожалуйста, кто еще?
Разделенные желания. Divided desires.
Значит, желания раздвоенные, да? То есть у нас нет singleness, single focus. Очень правильно. Кто-то еще сказал?
Fear of men.
Страх, боязнь людей. Окей, что еще? Какие oppositions? Что мешает нам в эффективной жизни? Андрей там.
Анатольевич. Я думаю, для многих молодых людей это страх, чтобы выглядеть отсталым. Если весь мир прогрессирует, ага. наша культура, and we're moving towards this progressive understanding, this evolved way of thinking,
mm-hmm.
и мы одни отсталые, мы одни не понимаем, что это или это должно быть нормально, а мы говорим, что это ненормально. И mm-hmm. мы как бы с какого-то другого века.
Mm-hmm.
И mm-hmm. для многих это кажется, что если ты так будешь выглядеть, так ты глупый,
mm-hmm,
ты,
mm-hmm.
you're not worthy of being in certain positions
mm-hmm, mm-hmm.
or advancing in life.
Mm-hmm,
так что
mm-hmm.
это страшно.
Да, то есть сегодня мы незаметно для себя, мы купились на общую позицию, что то, чему учит общество современное, правильно, и нам страшно пойти против этого дела. Окей, что еще? Какие opposition мы встречаем?
Мне кажется, также это может быть изнутри церкви, когда ты видишь, когда
люди, которые говорят, что они любят Бога, как они живут не по Библии, это тоже может препятствовать.
Да, может быть препятствием плохой пример верующих людей. Очень точно. Игорь.
Еще, наверное, страх перед тем, что потерять работу или же уважение среди с кем работаешь или учишься.
Совершенно верно. Материальная зависимость. Люди, которые рядом с тобой, они тебе дают работу, и ты, если будешь bold, они могут... You can have consequences. Это, кстати, очень важный фактор. Вот те, кто... Ну, вот Виктор Васильевич, я вижу, здесь может напомнить, помнит такие вещи. Ну, те, кто постарше. Как мы работали там в Советском Союзе, и там узнаешь, что ты верующий, ну, могут уволить.
В моем жизни, я думаю, что одна из больших конфликтов это будет мы сами, как люди, что наши желания не совпадают с волей Божией. И это делает очень большой конфликт.
Наши собственные желания препятствуют нам. Пожалуйста, Лариса.
Я думаю, это еще из личного убеждения. Если ты настолько сильно любишь Бога, и ты готов это говорить, и тебе нет никаких препятствий. Когда, как говорится, от любви, от избытка говорят уста. То есть, если у тебя сильная любовь к Богу, и ты убежден в этом, то тебе
то
не
есть
может
ничего. Слабое личное слабое знание личное Бога. Это. Спасибо большое. Вот как раз мы и пришли к этой точке. Я хочу вам... Еще здесь кто-то есть, да? Олеся.
I think a lot of times we're more concerned with keeping unity with people, and we're more concerned about just making sure we don't offend
them. То есть
them.
Мы боимся конфликта. Мы боимся конфликта. Хотя здесь написано with much conflict. Значит, ну смотрите, как это было у апостола Павла и его сотрудника. Еще раз второй стих. Но прежде пострадавший, бывший поруганный в Филиппах, как вы знаете. То есть у него было основание не заниматься служением больше. Было основание отдыхать, было основание искать того, чтобы их люди могли, ну, просто преподнести, вернее, приподнять и, ну, посочувствовать им. У них много оснований для этого было. Но слушайте дальше. «Мы дерзнули в Боге нашем». Это не просто дерзновение. Дерзновение – это простое, человеческое. Наверное, большинство молодежи знаете, что такое пеп-толк. Это когда тренер собирает команду их, и он говорит, вы можете, давайте вперед, они слабые, мы знаем, вы победите, еще чуть-чуть, соберитесь, сейчас перегруппируемся, и сейчас мы их победим. Это искусственное взгретое дерзновение. Здесь другое дерзновение. Здесь, слушайте, мы дерзнули в Боге нашем. Это дерзновение исходит из личного знания Бога этими людьми. Причина, почему он не зависит о том, что думают о нем люди, заключается в одном. Он знает Бога настолько глубоко, что его внутренний мир не поколебался, несмотря на мощнейшее притеснение, которое ему пришлось пережить. Здесь есть второй источник дерзновения. Мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Сегодня много разговоров идет о Евангелии. Сегодня модно петь Евангелие. Сегодня модно представлять и говорить, что this is the gospel. И это действительно очень важно. Проблема только в том, что ваше настоящее понимание или то, насколько вы по-настоящему цените Евангелие, всегда будет выражаться тем, какое дерзновение оно вам дает. Причем дерзновение в самых маленьких вещах. Вот здесь написано «с великим подвигом». У нас иногда не хватает подвига для того, чтобы в среду в собрание прийти. Вы сразу думаете, ну какой же подвиг для этого нужен? Оказывается, нужен, если народ выбирает все больше и больше не приходить в собрание. То есть люди находят всевозможные оправдания – или же, посмотрите, если вы прочитаете дальше, чем занимается апостол Павел здесь, слушайте, он говорит, мы, как кормилица нежно обходится с детьми своими, так мы из усердия к вам хотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши. Это 8 стих я читаю. Дальше смотрите 10 стих. «Свидетели вы, Бог, как святой, праведной и безукоризненной мы поступали перед вами верующими». 11 стих. «Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили, убеждали, умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Заметьте, многие люди, когда они думают о подвиге, они думают о чем-то, ну вот, ну в тюрьме сидеть. Это результат подвига. Апостол, суть его действия была не в том, чтобы в тюрьме сидеть. Он в тюрьме сидит за что? За то, что он вот это делает. Кстати, его оттуда, из Фессалоник, точно так выгнали, только что в тюрьму не посадили. За что? За то, что он вот это делал. Вот то, что мы только что прочитали. Вот эти стихи, посмотрите, 8, 10, 11, 12 стихи. То есть, когда мы говорим о подвиге, мы говорим о практическом измерении нашего личного знания Евангелия. Насколько Евангелие движет нами? Как я вам обещал, что мы сделаем мою сегодня проповедь из двух частей. Мы сейчас покажем фильм, который бросает вызов сложившейся сегодня системе. Сегодня подавляющее большинство людей – они просто знают и это считают очевидным, и по-другому совершенно невозможно. Они воспринимают один факт в жизни, в обществе. Вот нашелся один молодой человек, который, или, может, не молодой, он, по всей видимости, уже не молодой, да, я помню из этого фильма, который he decided to challenge them. Давайте посмотрим, что из этого вышло. Когда вы слушаете, когда вы будете смотреть, пожалуйста, делайте вывод для себя и пытайтесь найти отражение в своей жизни, где вам нужна boldness и насколько Евангелие может действительно вас вдохновить к этому.
You're an atheist?
I am definitely an atheist, yes.
Now why are you an atheist?
Why am I an atheist? Because there is no God.
Atheism assumes that you can disprove the existence of a God. Agnostic is a more correct term. But I'm an atheist.
Are you an atheist?
Yeah.
I am an atheist, yeah.
I am, yes.
I am.
So you're not an atheist?
No.
So you're leaning that way because of evolution?
Yeah.
I don't believe in there's a guy in the sky that lives in the sky.
You believe in evolution?
Of course I do, yes.
Live Science says of Darwinian evolution, it can turn dinosaurs into birds, apes into humans, and amphibious mammals into whales.
What Darwin showed in his work on evolution and natural selection is that we don't need to invoke any supernatural force or power to account for the development of life through time on Earth.
The ongoing processes that are observable in today's world.
You think it's a belief?
I think it's just fact.
I think more like facts.
There is too much evidence to ignore.
Do you think it's a belief?
No, it's science.
It's the way it happened.
It's logical.
You know, all the scientists pretty much agree with it.
It's more of a fact.
When did you start to believe?
When I started to think for myself.
When did you start believing?
When I took my first biology class.
It all started to make a lot of sense. The teacher made it very, very easy to understand.
I generally trust the scientific community.
It makes more sense than any religion or anything.
The fossils they found of all the cavemen, the Homo sapiens, the dinosaurs, it shows clear evidence.
I believe in science.
What's your major here at this university?
Biology.
Your biology major?
Yeah.
You believe in evolution?
Yes.
What's your major?
Geology.
Chemistry?
Biochemistry.
Environmental science and policy.
I'm a physicist.
Biochemistry.
Okay, do you believe in evolution?
Yes, I do.
Do you believe in evolution?
Yes, I do.
Of course.
Yes, I do.
I do believe in evolution.
You believe in evolution?
Yes.
Are you a strong believer?
Yes.
Are you a strong believer?
Yep. Yes.
Yes.
Absolutely.
A scientific method is based on the collection of data through observation and experimentation. Science Daily.
Could you give me some observable evidence that evolution is true? Something I don't have to receive by faith.
Yeah.
Some observable evidence.
I mean, take a look at what happened 65 million years ago.
Hang on, I can't. That's 65 million years ago.
I believe, millions of years.
So that can't be observed.
We can trace the evolution through the fossil record.
Could you be specific? Just give me one.
Between 6 and 7 million years ago.
Hundreds of thousands to millions of years?
So it's quite a long time.
Yes.
Millions of years.
Yes.
So it can't be observed.
Evolution is not testable over time.
We are condemned to live only for a few decades, and that's too slow, too small a timescale to see evolution going on. Richard Dawkins. We see nothing of these slow changes in progress until the hand of time has marked the lapse of ages. Charles Darwin.
You've got the canine kind, the coyote, and the domestic dog, and there's the feline kind, which is the cat, the tiger, and the kitten, and you've got humankind. So Darwin said there'd be a change of kinds over many years, so could you give me one example of observable evidence of a change of kinds?
So, for instance, the fossil record shows the common ancestors of all carnivores, that cats and dogs were once linked, once united by a common ancestor.
How long ago?
This, I believe, was like 60 million years ago.
I don't want something I have to accept by faith. I want it to be observable.
Observable evidence. Well, I mean, if you're just asking me here on the street, there's not really much I can tell you in terms of observable evidence. Like, we would have to really examine existing data to draw conclusions of our own.
I would have to have faith, then.
We would have to have some amount of faith.
Can you think of any observable evidence for Darwinian evolution where he said there'd be a change
like
of kinds?
A monkey to a man, is that what you're talking about?
Yeah, a change of kinds.
I don't really believe there's any proof for that yet.
Wild monkeys are the only ones with the fifth digit like we have.
Well, koalas have a fifth digit. Did you know that?
I didn't know that.
Think we're evolved from koalas?
No.
When I went to like Washington, D.C., I saw they had a whole exhibit just on the...
In the Smithsonian?
Yeah, in the Smithsonian.
Oh, wait, so that is just like some stuffed dummies, yeah, like standing around a fire.
I know that everyone talks about the missing link for humans and whatnot. I believe that there are connections that are out there that we haven't found yet.
I'm going to trust what those experts did. Those experts came up with.
I have a strong trust in evolutionary ideas based on the evidence presented.
Can you think of any observable evidence for Darwinian evolution, a change of kinds?
I haven't seen it myself, but I believe what the textbooks tell me about it, so...
You've got faith in the expert?
I have faith in the experts, yeah. I guess similar to how religious people have faith that God actually exists, I have faith in the experts knowing what they're talking about.
The scientific method must be observable and repeatable. So could you give me one piece of observable evidence for Darwinian evolution?
Okay, I would point to, as one great example, is look at the genetics of the stickleback.
What's that?
So stickleback fish are a very interesting collection of species that were recently isolated after the end of the Ice Age.
What did they become?
They're various species of sticklebacks.
They stayed as fish?
Well, of course.
Can you think of any observable evidence where there was a change of kinds?
Fish.
Human beings are still fish.
Human beings are fish?
Why, yes, of course they are.
How long did that take?
A couple of billions of years, millions.
A couple of millions?
Yep.
How is that observable?
It's not.
We came out of the ground as a mammal, and one mammal created...
Come out of the ground? Didn't we come out of the sea?
Huh? Well, initially in the beginning, we came out of the ground and the sea. After the great destruction of the...
So did we have lungs or gills when we came out of the sea?
You want to know something? Those that were in the sea, I guess, had gills, and those that were on land had lungs.
But if we came out of the sea, we had gills in the sea.
You want to know something? Who knows that we came out of the sea or we evolved from mammals?
So you don't know?
Huh? Of course I don't know.
I'm accepting that they did their science correctly.
Could you give me an example of Darwinian evolution, not adaptation or speciation, but a change of kinds?
These are changes of kinds.
They're still fish.
They're distinctly different fish.
We have thousands of examples.
Can you give me one?
I can give you thousands.
Just one.
For instance, I would say look at Lenski's experiments with bacteria then.
So what do the bacteria become?
The bacteria are still bacteria, of course.
So that's not Darwinian evolution. That's not a change of kinds, is it?
It is a change. It is a change in the genetic makeup of the bacteria.
But they're still bacteria. So what do the bacteria become?
A new kind of bacterium.
Still bacteria, there's no change of kinds. To summarize, the observable evidence that you give me for Darwinian evolution is bacteria becoming bacteria.
No, it is bacteria acquiring new metabolic capabilities.
You said before that there is lots of evidence for evolution. I just want one observable evidence for Darwinian evolution.
Yeah, no,
just one.
But I gave you some. You don't want...
Not some. I want one.
Wait, you don't want that.
I want one. Yes, I do. I'm pleading with people.
You asked me to tell you when I've watched one species evolve into another. Isn't that right?
No, one kind into another. There's 14, is it 14 different definitions of species? So I want a change of a kind.
When you're talking about kinds or change in families, you're actually talking about macroevolution. You're talking about changes on the level that separate, say, cats from dogs.
So could you give me any examples of Darwinian evolution?
Well, when you say examples of that, then you have to sort of look at over a longer time frame.
It has nothing to do with faith. Faith is something that I have to, unseen, I have to believe in.
That's it, unseen. Look, right. Do you believe evolution?
Of course I do.
Are you a believer in evolution?
Yes, I am.
When did you start to believe evolution?
I started to believe evolution when I started to think out for myself.
Is evolution a belief?
Well, you know something, evolution is a thought process. This is coming to terms and checking out all the alternatives, like taking a look at the religion, man-made religions.
Let me ask you again, is evolution a belief?
No, evolution is, well, yeah, in a word, I could say it could be a belief.
When you say change of kinds, you mean the evolution of one species from another or to another? Yes, we have that in action, actually, in the Galapagos.
Could you give me one instance?
Yes, we have an example from a group of birds called Darwin's finches.
You take a look at the difference between the finches on the islands that all started out. I mean, that's very, very observable.
But that's not Darwinian evolution. There's been no change of kinds. What do the finches become?
They become genetically new and anatomically new, recognizably different species.
So they're still finches?
Well, of course they're still finches, yes.
So they're not there's no change of kind.
Little birds that he had observed that...
Oh, what did they become?
Their beaks, their beak shapes.
They're still birds.
Yes.
Three finches that turn into different types of birds.
They're still finches.
Well, for example, Darwin and his study on evolution of the birds on the island that he went on to there.
Their beaks changed?
Their beaks.
They're still birds. There's no change of kinds. That's within the kind.
It's evolution on the beaks.
So that's called adaptation. It's not Darwinian evolution. There's no change of kinds. There's no different animal involved. I want something that shows me Darwin's belief in a change of kinds is scientific. Darwin spoke of a change of kind. Can you think of any observable evidence for Darwinian evolution where there's a change of kind?
Change of kind. Change of kind. I'm going to have to think about that one a little longer.
You give me anything that I can see, observe, and test, which is a scientific method for Darwinian evolution, a change of kinds.
Test and observe.
Could you give me observable evidence, which is a scientific method for Darwinian evolution, a change of kinds?
About it. So you want the evidence of it?
I would say
I cannot, I think. Hard question, actually. Mitochondrial DNA. So, can you repeat the question again?
Could you give me any observable evidence, just one, for Darwinian evolution?
Yeah, let me think about that for a sec.
Observable evidence, something where we don't have to exercise faith. Something that can be observed, like the scientific process, observable?
That's a good question. That one I'm not quite sure.
So you can't think of any observable evidence for evolution?
No.
How do you know it's true?
I'm not sure.
So Darwinian evolution is not observable, it's not scientific?
I guess so.
So it's unscientific, you can't prove it.
It's scientific, actually. You could prove it. It could be proven, just...
Do it for me.
Ah, that's hard. I don't That's just too broad of a...
It's unobservable. That's why you need millions of years.
Yes, exactly.
You're trusting the biology majors and the biology professors know what they're talking about.
Yeah.
And they can't even give me evidence of a change of kinds.
Well, then there isn't one. If they don't give it, then I wouldn't say there was.
Yeah. I just go on what I've seen and what I've learned from class.
So you believe?
Yeah.
You know what that's called?
What?
Blind faith.
Blind faith.
Faith is the great cop-out, the great excuse to evade the need to think and evaluate evidence. Richard Dawkins.
Do you believe in intelligent design?
Of course not.
Do you think everything is intelligently designed?
No, I don't believe that things are intelligently designed.
Okay, you seem like an intelligent person, so I'm going to ask you something. I'd like you to make me a rose, okay? How would you make a rose?
I don't have the capabilities to do that.
Hang on. No, it's not intelligently designed, so you should be able to whip me up a rose real quick. Do you believe a rose is intelligently designed?
Definitely not.
In order for me to know what to make, I have to know what a rose is.
Well, it's got a seed, so you've got to start with nothing, and you've got to create a seed from nothing.
Oh.
Can you do that?
No, I can't.
Could you make a rose from nothing?
No.
Can't make something from nothing. It's just basic, you know, science.
A rose from nothing?
A rose.
Just like, I can't, honestly.
Why not?
Me, I have no supernatural abilities.
All the geniuses in the world can't make a grain of sand from nothing. We don't know where to start.
I can't.
Why not?
I don't have millions, billions of years.
That would be physically impossible. I mean, I would have to, that's not possible.
So how could you say everything's not intelligently designed? Where does that leave you on the scale of intelligence if you say everything's not intelligently designed and you can't even make a rose?
Why do you think there's no one teaching intelligent design at UCLA?
Because they're not allowed to.
We can teach anything we want.
There's a reason intelligent design isn't taught in our learning institutions. According to physicist Victor Stenger, the legal staff of Freedom From Religion Foundation, a church-state watchdog group, has had remarkable success in convincing many institutions, such as school boards and town councils, that they are breaking constitutional law when they sponsor sectarian activities. That includes intelligent design. When the authorities can't be convinced, Freedom From Religion Foundation sues, and it wins more often than not.
There was nothing in the beginning, big explosion of nothing, it became something, and then it came into a rose, and giraffes, and horses, and cows.
Well, I'm not saying that that's what happened. I'm just saying I don't know what happened. That's what scientists have theorized has happened. And
you believe them?
To a point.
So you've got faith.
That is true, yeah.
Could you give me a definition of vestigials? How's that back up evolution?
Vestigial is like, I'm not about to sound kind of fuzzy here, but it's like a remaining organ that is not used, like for instance our appendix. Rabbits have huge appendix for digestion of grass. We still have a vestigial appendix organ.
And the appendix has no use?
Which we can think of right now.
You're a coccyx bone that was, you know, many people regard that as the tail of the humans.
The human tailbone is said to be vestigial. That is, it's an evolutionary leftover proving that we're related to primates. However, it's not a tailbone, it's the coccyx vertebrae. The tailbone derived its name because some people believe it's a leftover part from human evolution, though the notion that the tailbone serves no purpose is wrong. The coccyx is an extremely important source of attachment for tendons, ligaments, and muscles. Evolutionists also claim that the appendix is vestigial, but it's not. The appendix is actually part of the human immune system. According to Scientific American, for years, the appendix was credited with very little physiological function. We now know, however, that the appendix serves an important role in the fetus and in young adults. Among adult humans, the appendix is now thought to be involved primarily in the immune functions.
I would consider myself an atheist, yeah.
Can you think of any famous atheists?
I believe Neil deGrasse Tyson.
Neil deGrasse Tyson said, "I can't agree to the claims by atheists that I'm one of that community." Can you name a few?
Famous atheists. Apparently not.
I'll start with Isaac Newton.
Isaac Newton said, "The most beautiful system of the sun, planets, and comets could only proceed from the counsel and dominion of an intelligent and powerful being."
Can you think of any famous atheists?
Yeah. No.
A famous atheist.
Yeah, a famous atheist.
Yeah, my dad.
He's not famous. Skeptics' websites often include examples of famous atheists in an attempt to win converts. But more often than not, the famous personalities cited are not actually atheists. This is a popular atheist poster on which are Ernest Hemingway, Abraham Lincoln, Carl Sagan, Mark Twain, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Albert Einstein, and Charles Darwin, along with the words, "Atheism, good enough for these idiots." Clearly, atheism is for intellectuals. But one moment. Abraham Lincoln wasn't an atheist. He said, "I know that the Lord is always on the side of the right, but it's my constant anxiety and prayer that I and this nation should be on the Lord's side." Neither was Carl Sagan. He clearly stated, "I am an agnostic." Mark Twain hated religion, but he certainly wasn't an atheist, saying, "None of us can be as great as God, but any of us can be as good." Benjamin Franklin said, "God governs in the affairs of men." You'll find Thomas Edison listed on Celebrity Atheists, on Positive Atheism, and other atheist websites. But he wasn't an atheist. He said, "There is a great directing head of people and things, a supreme being who looks after the destinies of the world." Thomas Jefferson said, "Say nothing of my religion. It is known to myself and my God alone." Albert Einstein rejected the Bible as the word of God and said that the Creator was unknowable and that God, being personal, was childlike. He lamented, "In view of such harmony in the cosmos, which I, with my limited human understanding, am able to recognize, there are yet people who say there is no God. Well, what really makes me angry is that they quote me to support such views." He categorically said, "I am not an atheist." And when referring to those who deny the Creator, he used the term fanatical atheists. Charles Darwin said, "I have never been an atheist." So out of the eight famous men on the poster, there is only one who was an atheist, Ernest Hemingway. According to his biographer, back in 1961, Hemingway, quote, "pushed two shells into the 12-gauge Boss shotgun, put the end of the barrel into his mouth, pulled the trigger, and blew out his brains." There's your poster boy when it comes to atheism. Keep in mind that even though some of these men claim to believe in God, it doesn't necessarily mean that they're believers in the one true Creator revealed in the Scriptures, or that they're genuine Christians. However, when atheists use theists or agnostics to promote their godless agenda, they're being dishonest. Then again, coming from those who claim that morality is relative to each person, convenient dishonesty should not be a surprise. Do you believe in moral absolutes?
No, I do not.
Is rape wrong?
Rape is wrong in our culture, yes. And it is
rape always wrong?
It depends on your beginnings. If you say that you have a respect for other human beings, then yes, rape is always wrong.
So there are moral absolutes. Is rape absolutely wrong?
In my opinion, it is.
So who makes the rules?
We do.
So if Hitler made the rules and he had the majority...
If Hitler made the rules, yes, we would be living in a society that Hitler would consider moral, but which I would not consider moral.
Did Hitler put into practice survival of the fittest?
No.
What was he doing then?
He was murdering people.
That's survival of the fittest.
That's not survival of the fittest.
It is. It's the lion eating the antelope.
No, there's much more to evolution than just this kind of crude kill and be killed model that you have in your head.
But I have seen a quote from Richard Dawkins saying, "Evolution in its rawest is incredibly cruel."
It is. Yes.
That was Hitler putting evolution into practice.
That does not mean it was moral. Nobody,
it was immoral.
Nobody's claiming that evolution is a moral process. Evolution is a very harsh and cruel process.
Do you believe in evolution?
Yes, I do.
You have a dog?
Yes.
Love your dog?
I do love my dog.
Yes, I do. I love animals. Okay. Well, your pet dog and your rotten neighbor are drowning. You'd only save one of them. Who would you save?
That is a tough one.
You only save one?
Mm-hmm. Why are you hesitating?
I think I would save my dog.
I don't know why I'm really hesitating. Because, I don't know, I feel like people would see me as a bad person if I said the dog.
I'll save my dog.
So, is your neighbor not worth saving?
Well, he's not worth saving more than my dog is.
I'd go with the dog.
Yeah. I mean, you would want to save the animals. I would want to save my dog.
Well, we're animals. I believe we're all equal. I don't think humans have, like, a higher, like, place
So you think dogs are more valuable than human beings? Do you believe in evolution?
Yes, I do.
So it's just a matter of survival of the fittest. Your neighbor's a primate, and you've got a canine, and you like the canine more than you like the primate. Would that be right?
Pretty much, yeah. I mean, it's survival of the fittest. I mean,
survival of the fittest?
Yeah, pretty much.
You said you believe in evolution.
Mm-hmm.
So it's just a matter of survival of the fittest.
Yeah.
If he drowns, he drowns. Big deal.
Yeah. Oh, yeah, that is true.
Are you an atheist?
Yeah.
Any fetus is less human than an adult pig. Richard Dawkins.
So you don't think God exists?
More like I know.
Are you comfortable talking about spiritual things?
I don't know much about them, because they're not really capable of knowledge.
Once we're dead, we stop that.
How do you know?
Because it's just what the facts are. Like, if you stopped breathing right now, you'd be considered dead.
Jacob, if you were a car and your motor got turned off, that'd be right. That's inanimate. But you're a living, biological human being with the life of God in you.
We are a mechanical being because we have different parts that
work. Is there no life in you?
Yes, there's life in me.
That's your soul. Okay, can you handle some questions? They're pretty pointed questions.
Sure.
Are you a good person? Are you going to make it to heaven?
I would like to think so.
Do I think I'm a good person? Yeah.
Are you a good person, morally?
Yes, I am.
Do you think you're a good person?
Yes.
I like to believe so, yeah.
How many lies have you told in your whole life?
I wouldn't be able to count.
I don't know if I could remember.
Can you be honest with me?
Yeah.
How many lies do you think you've told in your whole life?
Oh, quite a few.
Countless.
Uncountable.
What would you call me if I told lots of lies? Countless lies. You'd call me a liar, wouldn't you?
Of course.
What do you call someone who's told thousands of lies?
A liar.
So what are you?
I'm a liar.
Have you ever stolen something in your whole life, even if it's small?
Yes, I have.
Have you ever taken something belonging to someone else?
Of course.
Sure.
Yes, I have.
It's called theft. So what are you?
A liar and a thief.
I'm a liar and a thief.
Have you ever used God's name in vain?
Oh, every day.
Have you ever used God's name in vain?
Oh, all the time.
Have you ever used God's name in vain?
It's probably so.
Have you ever used God's name in vain?
Yep.
I have indeed.
It's called blasphemy. It's very serious to use God's name as a cuss word.
I don't believe in blaspheming since I don't believe in God. So if you don't believe in God, how can you blaspheme?
Well, if I don't believe in certain laws and still violate them, ignorance of the law is no excuse. So we're still guilty even though we deny a law exists or we even don't know about it. One to go, and I appreciate your honesty, Jacob. Jesus said if you look at a woman and lust for her, you commit adultery with her in your heart. Have you ever looked at a woman with lust?
Why, yes, I look at many women with lust in my heart.
Of course.
Have you ever looked at a guy with lust?
With lust?
Lust.
Oh, yeah.
Sure.
Not recently.
I have indeed.
You're having sex outside of marriage?
No, not yet.
Are you looking at pornography?
Yes.
You're lusting after women, see?
Of course.
Have you ever looked at a woman with lust?
Absolutely.
So, Peter, by your own admission, you're a lying thief, a blasphemer, and an adulterate heart. And that's only four of the Ten Commandments. What I'm saying to you is just not believing in hell doesn't make it go away. A judge must see that justice is done if he's a good judge, and it's the same with God. If we die in our sins, God will give us justice. The Bible says no thief, no liar, no fornicator, no blasphemer, no adulterer will inherit the kingdom of God. So, Julia, if you died in your sins and God gave you justice because he's holy and perfect morally, you'd end up in hell, and I'd hate that to happen to you. Man, would you sell one of your eyes for $1 million?
Probably not, no.
Both for $100 million?
No, I value seeing too much.
So see how precious your eyes are to you, how much more precious is your life? And you're saying, I don't care if I get damned from all that which is good. Of course you care. You've got a will to live. Now let me tell you something you know intuitively. You know that creation is proof of the Creator. God's given you that light.
Proof of the Creator.
Yes, we do.
We don't, actually.
I have an inside story. I have a whistleblower, and it tells me that you know God exists, and the reason you choose evolution is because it gets rid of moral accountability. Evolution...
It does not get rid of moral accountability.
It does. It means your primal instincts, lust and pornography and fornication, adultery, all just primal instincts. That's all. You're just an animal. The Bible demands moral accountability and says those things are wrong, and that's why it's not acceptable to you. That's why you're not seeking after truth. Am I wrong? Am I wrong?
I think you're wrong.
I say that you know intuitively that creation is proof of the Creator. God has given you that inner light. So when you look at the genius of God's creative hand, you know he exists because of creation. You are a unique human being made in the image of God with a sense of justice and truth and righteousness. God gave you a conscience. It's inherent. It's shaped by society, but it's inherent. You know right from wrong. You've violated his law, and I don't want you to end up in hell. James, if you put your finger on it and see if we can, your struggle at the moment is because of your love of sin, because of the pleasure that sin gives you, and you don't want to give it up. You're like a man with a money belt filled with gold who's just fallen into the ocean. And I'm saying, if you don't get rid of that belt that weighs 80 pounds, it's going to take you under. It doesn't matter how much pleasure it gives you, it's not worth losing your life for. Gail, you're not a beast. You're a human being created by God in His image with dignity and worth and purpose. And do you know what God did for guilty sinners so we wouldn't have to go to hell? Any idea?
Mm-mm. No.
Well, God became a human being 2,000 years ago, Jesus of Nazareth, and He suffered and died on a cross, taking the punishment for the sin of the world. You and I violated God's law, and Jesus paid our fine. That means God can legally dismiss our case because of the suffering, death, and resurrection of the Savior. God can say you're out of here because someone paid your fine. And then what God can now do is clothe us in the righteousness of Christ. So on Judgment Day, you're saved from God's wrath and His justice because of the death and resurrection of the Savior. If you repent and trust in Him, God will give you a righteous standing in His eyes. He'll wash away your sins in an instant. He'll grant you the gift of everlasting life. His last words on the cross were, "It is finished." In other words, the debt has been paid. He came to take our punishment upon Himself. So because our fine was paid by another, God can legally dismiss your case.
It's very hard to believe that someone would be willing to pay off the debts that's not his own. As in,
the Bible says God is love.
Yes.
You know, and He's kind and generous and merciful. And in His great kindness, He became a human being and suffered for us. Does that make sense?
Makes sense, yeah.
How old are you?
I'm 22.
When are you going to die?
I have no idea.
Well, God knows exactly the moment of your death. And it could be tonight, could be tomorrow. I'm not using scare tactics. This is just straight reality. 150,000 people every 24 hours die. And they're all making plans for next week, no doubt. So please think about this. Do you have a Bible at home?
No.
I'm not talking about a religion that says you've got to strive to get to heaven. I'm telling you, the Bible says heaven is a free gift of God. You cannot earn everlasting life. Doesn't matter how religious you are, how good you are. God commended His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. And then He rose from the dead and defeated death. And this is how the Bible puts it. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It's the gift of God, not of works, lest any man boast. So eternal life is a free gift of God, and it comes because of God's mercy, not because of anything we do. Make sense?
Yeah, makes sense.
Do you have a Bible at home?
Yes.
I've been reading the Bible every day for more than 40 years. There's no mistakes in it, Mike. Any mistakes that we think are our mistakes. And you can trust God's Word. I mean, think of how you trust professors and science books that tell you you're a primate. You trust and believe that, so how much more should you trust a God who cannot lie? Let me show you how fallible we are. Spell the word shop.
Shop?
Shop.
S-H-O-P.
What do you do when you come to a green light?
Stop.
Green light.
Huck.
So we're all fallible. We make mistakes. So imagine if you're making a mistake when you say this whole of creation came together because some explosion of nothing that produced everything, seasons, the birds, the trees, the flowers, the sun, the moon, the stars, and the marvels of the human bodies. Are you going to think about this?
Oh, yeah, no, I think about this quite a lot, believe me. My brother, like I said, he's a hardcore Christian. He's going to Yale Divinity School right now, so he talks to me about this all the time.
And so you've got to think seriously about this. Life is full of decisions. Soften your heart. Don't have so much blind faith in what science tells you, and it's left you without any knowledge of what was in the beginning anyway. You haven't got a clue where you come from. You don't know what you're doing here on Earth, and you don't know what happens after you die. Peter, could you be wrong about God's existence?
Yes, and could you be wrong about God's existence?
No.
Well, then I think you're rather close-minded.
Well, if I said to you, could you be wrong about your wife's existence? You'd say, no, I know her. You'd say, don't be ridiculous. I know her and love her. And I know the Lord, and I love the Lord, and He transformed my life 41 years ago, instantly, overnight, forgave my sins, and gave me new desires when I had no desires or thoughts of God for the whole 22 years before I was a Christian. Mike, thanks for talking to me. I appreciate it.
Yeah, of course. No problem. Thank you.
One more thing, because you're a very intelligent man. Spell the word shop.
Shop? Like S-H-O-P? S-H-O-P.
What do you do when you come to a green light?
You stop.
Green light.
Hmm?
Green light.
Oh. Ah, ha, ha. Very good.
Here you go. Peter, you've been a good sport. Thank you very much for talking to me.
Okay.
I generally don't engage creationists because it's not good for my blood pressure.
So you're going to think about this?
Mm-hmm. I think about it a lot, actually. Like I think about death and how fragile life is and how just in a second it could all be over and there'd be nothing.
You know, the problem with those who are unable to see evolution,
I think is they don't have imaginations.
Anatomical clues to human evolution from fish.
Human beings are still fish.
Human ears evolved from ancient fish gills.
We came out of the ground as a mammal.
Heavier dinosaur arms led evolution to birds.
Do you think we're related to pigs? Do you think we've got a common ancestor in pigs?
Yes.
Proof that fearsome T-Rex evolved into a chicken.
You think you're a primate?
Yes, I am.
Are you a talking primate?
I am.
Are you a cousin of bananas?
Why, yes.
When whales walked the land.
I'm accepting that they did their science correctly.
I generally trust the scientific community.
I'm going to trust what those experts did. Those experts came up with.
Darwinian evolution rests on faith. And once again, according to Richard Dawkins, faith is the great cop-out, the great excuse to evade the need to think and evaluate evidence. Darwinian evolution requires great faith. The knowledge of God, however, is clearly seen by all mankind. For since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even as eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because although they knew God, they did not glorify him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools.
Я думаю, это очень хороший пример того, как немножко дерзновение делает подвиг. Сегодняшняя система, это, вы видите, этот фильм был заснят в университете или в университетах, там, где эволюция принята как доказанный закон, не просто как теория, как доказанный закон. Вот. И если иметь немножечко boldness, иметь дерзновение, тогда можно провозглашать Евангелие с великим подвигом. И сегодня хотел бы пригласить вас попробовать составить в своей жизни список, посмотреть внимательно свою жизнь. И отметить конкретно те точки, где вам нужно дерзновение для того, чтобы был подвиг. Давайте еще раз посмотрим на эти слова, которые мы прочитали. 1 Фессалоникийцам, 2 глава. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный. Но прежде пострадавший, быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом». И дальше он объясняет подробно, как они это делали. Я хочу попросить вас, вы придете сегодня домой, и вы возьмите эту главу и внимательно перечитайте ее снова и снова, еще раз, для того, чтобы попробовать увидеть, где в вашей жизни нужен подвиг. Как я уже говорил, иногда это преодоление небольшого дискомфорта, в котором мы живем. Иногда это преодоление того, что с тебя будут смеяться люди, которые вокруг. Иногда это преодоление своей собственной лени. Иногда это преодоление своих собственных желаний, которые хотят угождения самому себе. И везде в этих вещах нужен подвиг. Я хочу попросить вас о том, чтобы вы могли составить список вот этих подвигов и, погружаясь в ваше личное познание Бога, учиться дерзновению, которое было бы движимо Евангелием. Еще есть у меня один челлендж или одно предложение к вам. Если вы начнете с этого. У нас есть вам одно предложение, связанное с тем, что мы только что посмотрели. Мы закажем 1000 DVD этого фильма, 1000 штук. И каждый из вас, мы хотим попросить каждого из вас, чтобы вы взяли и могли раздать людям, которых вы лично знаете. Не просто так на улице, а людям, которых вы лично знаете. Студентам в университете, в школе, в колледже, учителям вашим. С тем, чтобы вы могли каким-то образом иметь какой-то фидбэк. Как-то посмотреть, как вы можете, how you can engage with them. Конечно, Еще лучше, если вы вместе с ними посмотрите. Я понимаю, что, конечно, немногие согласятся на то, чтобы посмотреть. А кто-то, может быть, и согласится. Давайте сделаем такой небольшой подвиг. Значит, вы можете взять, а точнее не взять, приобрести. Мы вам их продадим по $1. То есть $1 за DVD. Почему мы не хотим раздать их бесплатно? Потому что вы тогда возьмете много, и вы их не раздадите. Вот реально измерите, сколько вы конкретно знаете людей, которым вы можете просто подарить, найти подход, возможность, подарить и попросить, чтобы эти люди посмотрели. 3, 5, 10, ну вы понимаете, 10 это вообще $10 придется заплатить. Но я вам скажу так, если вдруг у вас нет, у вас есть 25 человек, и у вас нет, придите ко мне, я за вас заплачу. Это очень важная точка, в которой мы сегодня реально можем попробовать достичь вот тех людей, которые рядом с нами. Начать молиться о них, попросить, чтобы Бог хотя бы поставил этот вопрос в их сознании, который достаточно ярко поставлен здесь, в этом фильме. В следующей неделе у нас будут эти фильмы, может быть, через 2 недели максимум. Вот. И мы попробуем на наших молодежных собраниях здесь и на наших группах, которые у нас проходят, делиться результатами, как люди прореагировали, кто не захотел брать, кто взял, кто посмотрел, еще что-то вам сказал по этому поводу, по поводу того, что они там увидели и какая реакция у них была. Это, пожалуй, наверное, самая главная часть нашей жизни, друзья, иметь подвиг. Мы сегодня живем в век, в котором, ну, казалось бы, нам лучше жить, чем жили те, кто до нас жили. У нас больше возможностей, больше условий. Но в то же самое время у нас больше давления в том, чтобы избежать подвига. Это делает нас слабыми, делает нашу жизнь неинтересной и делает ее бездейственной. Здесь написано: «Впрочем, вы все знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был not in vain, он был не бездейственным». Я надеюсь, что то, о чем мы говорили сегодня, побудит вас к тому, чтобы прожить вашу жизнь действительно так, чтобы она могла быть эффективной, и она могла быть действенной. Мы помолимся сейчас. Я хочу предложить каждому из вас, давайте мы встанем. Я хочу предложить каждому из вас, чтобы вы могли заглянуть внутрь своего сердца. Посмотрите, пожалуйста, на те точки, в которых вас недоставало дерзновения, в которых вместо подвига вы становились людьми, которые были, менее чем дерзновенно. Я не хочу сказать трусами, а не мужественными. Я не хочу сказать ленивыми, живущими для самих себя, но менее чем дерзновенными. Попробуйте посмотреть на все это. И вот сейчас, когда вы предстаете перед лицом Божьим, помолитесь об этом. Помолитесь о своем сердце. Помолитесь о том, чтобы Господь дал вам дерзновение в нашей жизни. Давайте склонимся и обратимся к Господу в молитве. Благодарим Тебя, Господи, за то, что в Своей великой любви Ты простер Свою руку к нам. И Ты открылся нам. И мы можем иметь дорожку, этот путь к Тебе через Господа нашего Иисуса Христа. И можем, познавая Тебя, учиться дерзновению жить. Жить посреди этого бушующего мира, который имеет очень много оппозиции, очень много критики, очень много конфликта. Я прошу Тебя, Господи, прости нас за то, что мы, зная Тебя, так мало питаемся Тобою и так мало дерзновения имеем в жизни. Прости нас за то, что мы мало познаем Тебя. Что дерзновение в Тебе для нас очень часто неизвестное явление. Я прошу Тебя, Господи, за каждого из нас, находящегося здесь. Ты знаешь каждое сердце, Ты знаешь, что происходит в каждом сердце. Ты видишь, Господи, как дьявол использует разную тактику для того, чтобы усыпить, испугать, каким-то образом отвлечь, занять чем-то земным, человеческим, приходящим. Я прошу милости Твоей, Господи, благослови каждого из нас и помоги, чтобы мы сегодня по-настоящему прилепились к Тебе, получая дерзновение, которое исходит от Тебя. Я прошу Тебя за каждую жизнь. Ты знаешь, Господи, где нужен подвиг для того, чтобы раньше встать, может быть, и провести время в молитве. Для того, чтобы не посмотреть туда, где нужно, куда не нужно смотреть. Для того, чтобы концентрировать свой разум на Тебе в течение дня. Для того, чтобы направлять свою жизнь и не стыдиться имени Твоего перед людьми. Для того, чтобы говорить о Тебе. Ты видишь, Господи, как мы нуждаемся сегодня в этом, и я прошу милости Твоей ко всем присутствующим здесь, тем, кто не может быть здесь. Мы знаем, что большая группа сейчас в лагере там, помощников и сотрудников, которые там. Мы просим, Господи, милости Твоей каждому из нас. Благослови, Господи, нашу церковь. И помоги, чтобы в это время, в которое мы живем, мы могли иметь дерзновение в Тебе. Дерзновение, которое бы дало нам силы жить с великим подвигом, очень действенную, эффективную жизнь. Мы просим Тебя, Господи, за эту сестру также, которая сейчас находится в больнице и переживает этот сложный период, когда врачи вмешиваются в проблемы, которые есть в ее теле. Благослови, Господи, врачей, дай живительных сил телу, помоги, чтобы она могла восстановиться, исцели, Господь. И самая большая наша просьба, помоги, чтобы как через ее сердце, так и через всех окружающих ее действительно имя Твое было прославлено, действительно мир Твой наполнялся, и слава, и свидетельство Твое распространялись вокруг. Мы просим Тебя, Господи, обо всем этом во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!